С новостями дня нас знакомит Евгения Мельникова. Погода в Москве и Петербурге в эти минуты около минус 4 градусов. После дневного потепления, когда воздух прогреется до 0, синоптики прогнозируют возвращение морозов. В этом часе нашей программы. В Москву на саммит Шанхайской организации сотрудничества впервые после российско-грузинского военного конфликта приезжает генеральный секретарь НАТО Ябде Хоупсхефер. Можно ли расценивать это как знак примирения Москвы и Североатлантического союза? Если да, то на чем основана взаимная заинтересованность России и НАТО? Сегодня в Сочи начинается избирательная кампания кандидатов на пост мэра города. Пока в списке претендентов на этот пост 25 человек, среди которых бывший вице-премьер России, крупный банкир и балерина. Российская прокуратура сообщила о сенсационной договоренности с Великобританией. Британское министерство внутренних дел может впервые выдать в Москве двух россиян, подозреваемых в совершении преступлений. Означает ли это новость, что угроза предстать перед российским судом нависла и над известными российскими политэмигрантами в Лондоне? И продолжим разговор о главной теме сегодняшней утренней программы. Почему российские власти решили резко сократить финансирование программы по возвращению соотечественников? Сегодня в Москву прилетает генеральный секретарь НАТО Ябде Хоупсхефер. Это первый визит главы Североатлантического союза после того, как союз прервал отношения с Россией из-за российского вторжения в Грузию. Схефер примет участие в саммите по Афганистану, который проводится под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. В последнее время примирительные заявления и со стороны России, и со стороны НАТО звучали. На чем основана взаимная заинтересованность России и НАТО, расскажет моя коллега Ирина Лагунина.
Отношения с Россией – один из вопросов повестки дня предстоящего саммита Североатлантического союза. Официальные лица НАТО ставят этот вопрос на второе место после Афганистана. Вот как представил эту проблему генеральный секретарь союза Ябде Хоупсхефер.
Есть много вопросов, по которым у нас существуют разногласия. Но союзу нужна Россия, и России нужен союз НАТО. Так что давайте работать над теми вопросами, по которым у нас есть согласие. И давайте не будем скрывать наших разногласий, и давайте поймем, что эти отношения могут и, по моему мнению, должны быть укреплены.
Это похоже на новый внешнеполитический курс по отношению к России, который предложил президент США Барак Обама. Кстати, оба при этом не отвергают возможность дальнейшего расширения НАТО. Так что не случайно, что приведенные выше слова генерального секретаря Союза были сказаны не где-нибудь, а в овальном кабинете Белого дома, который Ябде Хоупсхефер посетил до поездки в Москву. Вот как объяснил в интервью «Радио Свобода» заинтересованность НАТО в сотрудничестве с Россией политический советник генерального секретаря Союза Джейми Шей.
Талибы или радикальный терроризм настолько же угрожают России, насколько они являются угрозой для государств-членов НАТО. Так что я весьма оптимистично, не давая при этом конкретных дат и временных ограничений, оцениваю перспективы открытия Северного транспортного пути.
Еще более определенно выразился об отношениях с Россией в интервью «Радио Свобода» посол США в НАТО Курт Вокер.
Россия заявила НАТО, что хочет сотрудничать в предоставлении транзита грузов в Афганистан. Мы приветствуем этот жест России. Но если это нечто, во что Россия искренне верит, мы надеемся, что она донесет до киргизского руководства, что мы хотели бы, чтобы аэропорт Манас оставался открытым.
Юбилейный саммит НАТО пройдет во Франции и в Германии 3-4 апреля. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к российским событиям. Сегодня в Сочи фактически начинается избирательная кампания претендентов на пост мэра города. Вчера городской избирком завершил прием заявок от претендентов. Всего их оказалось в итоге 25. Партия «Единая Россия» заявила о поддержке исполняющего обязанности мэра Сочи Анатолия Пахомова. Своих кандидатов выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Ну а самыми известными самовыдвиженцев стали политик, один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, бизнесмен и банкир Александр Лебедев и балерина Анастасия Волочкова. О том, как проходил последний день подачи документов на пост, подачи документов для регистрации кандидатом на пост в мэра Сочи, расскажет наш корреспондент в этом курортном городе Геннадий Шляхов.
В окончательном списке желающих принять участие в выборах главы Сочи значится 25 человек. К такому небывалому наплыву как местных, так и иногородних кандидатов сочинцы относятся без энтузиазма.
Выборы превратились в театр. А самых проблем – выборов как таковой нету главы муниципального образования города Сочи.
Городской избирательной комиссии такому наплыву кандидатов не удивляются. Сегодня любому политику, объясняет ситуацию председатель избиркома Юрий Рыков, выгодно быть в столице зимних Олимпийских игр 2014 года. Что касается большого объема работы, то комиссия справляется. Нареканий от кандидатов не поступало. Выборный процесс, говорит Юрий Рыков, будет абсолютно прозрачен.
У каждого кандидата есть возможность назначить комиссию своего человека с правом совещательного голоса. И он теми же правами обладает, что и человек комиссии с решающим голосом. Поэтому контроль за документами здесь будет полнейший.
Напомню, за неполный прошлый год в Сочи власть менялась четырежды. Сначала ушел на повышение один избранный мэр города, его сменил другой, тоже избранный глава курорта. Но продержался недолго и по состоянию здоровья оставил пост. Ему на смену по распоряжению главы администрации Краснодарского края Александра Ткачева прислали сначала мэра Армавира, а потом мэра Анапы. Анатолий Пахомов, исполняющий обязанности главы Сочи сегодня, и стал кандидатом на предстоящих выборах от «Единой России». Своих представителей выдвинули также ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В списке самовыдвиженцев наиболее заметные фигуры – это Борис Немцов, бывший вице-премьер, и Александр Лебедев, председатель Совета директоров Национальной резервной компании. В избирательной комиссии города Сочи обещают в субботу, 28 марта, сообщить имена первых допущенных к предвыборной кампании кандидатов. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Ну, а самой необычной, наверное, фамилией в списке претендентов на пост мэра Сочи для всех стало имя Анастасии Волочковой. Радио «Свобода» удалось взять у нее интервью. Наш корреспондент Максим Ярошевский поговорил с знаменитой балериной.
Что вас подвигло на этот шаг? Зачем вы идете на выборы?
Знаете, меня сподвигли люди. Ко мне обратились представители интеллигенции, творческой интеллигенции, просто люди, представители малого бизнеса города Сочи с просьбой баллотироваться и защитить их интересы. И это и является моей целью – защитить интересы простых людей, которые живут в этом городе, которых сегодня волнует не столько строительство Олимпиады, бюджет и глобальные реформы, а интересует жизнь, просто их собственная жизнь.
Скажите, а отсутствие политического опыта вас не пугает?
Знаете, меня не пугает отсутствие политического опыта в связи с тем, что многие люди в начале моей карьеры говорили мне о том, что я не смогу танцевать и не смогу стать балериной. И все-таки это случилось. Вместе с тем я понимаю, что и надеюсь, что понимает каждый человек сегодня, что задача мэра города не входит заниматься канализацией или строить дороги и класть асфальт. Задача мэра города входит защищать интересы людей и вместе с тем контролировать чиновников для того, чтобы не допускать произвол. И, на мой взгляд, не от конкретных действий мэра зависит успех города, а от работы профессиональнейшей команды, которую нужно создать. И, на мой взгляд, эта команда должна быть из Сочи. И вообще предложила бы реформу такую, организацию открытого конкурса на должностные места в администрации. Среди сочинцев. Это могут быть самые простые люди, но талантливые, профессиональные каждой своей области.
Вы заканчиваете со своей карьерой и уходите в политику или будете продолжать танцевать?
Я не собираюсь жертвовать своей карьерой ради политики. Вместе с тем я понимаю, что сочетание вот такой хорошей, благой может заключаться уже и в том, что если я окажусь мэром этого города, то извините, пожалуйста, я превращу Зимний театр в самый лучший театр мира. Я буду танцевать там и сама, и буду приглашать самых лучших хореографов, артистов балета, привлекая внимание к театру и заодно городу Сочи.
Анастасия, если все-таки вы станете мэром, ваш первый шаг?
Мой первый шаг? Начать с маленьких проблем, с тех, не решать сразу глобально, лишь маленькие. Очистка моря. Вы знаете, здесь проблема с канализацией. Трубы и все, что течет, сливается в море. Вместо того, чтобы тратить колоссальные бюджеты на строительство непонятно совершенно кому нужных, огромных, многомиллионных катков, лучше заняться очисткой собственного моря. Это первое. Есть огромнейшая проблема с действительно построением многочисленных пятизвездочных отелей. Для того, чтобы Олимпиада случилась и состоялась, необходимо 12 тысяч мест в пятизвездочных отелях. А нужно спросить у людей, и вот я буду делать это после, или в случае, если я стану мэром, а я буду делать это сегодня и завтра, пока я в Сочи, и каждый день, когда я буду здесь находиться, и спрашивать, как люди себя будут чувствовать, зачем им нужны эти номера в гостиницах и эти гостиницы. Можно посмотреть на пятиэтажки и заняться реконструкцией этих зданий, их домов. Вот я была сегодня на улице, здесь белье висит на центральной улице, улица сушится на веревке страшной.
Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский поговорил с балериной Анастасией Волочковой, одной из 25 претендентов на пост мэра Сочи. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве под эгидой Шанхайской организации сотрудничества сегодня открывается международная конференция по Афганистану. Ожидается, что для того, чтобы принять в ней участие, в Москву приедет генеральный секретарь НАТО Яап де Хопс Хефер. Общественные слушания, посвященные новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, пройдут сегодня в Сахаровском центре. Сегодня в крупных городах Украины оппозиционная партия регионов проведет митинги под лозунгом «Кризису стоп, власть к ответу». Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 33 рубля 47 копеек, евро 45 рублей 44 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра не пропустите в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Главная тема – устоит ли во время кризиса Москва Лужковская? Дискутирует представитель Москвы в Совете Федерации Олег Толкачев и член руководства движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев. Ведет передачу Михаил Соколов. А сейчас в эфире утренней программы «Время свободы» снова разговор о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. Это мы сегодня делаем с нашим обозревателем Валерией Шабаевой. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Одна из громких российских новостей – это отставка гендиректора Аэрофлота Окулова. Эта новость интересна тем, что Валерий Окулов был на своем посту очень долгое время. Больше 10 лет он возглавлял Аэрофлот. И тем интереснее узнать, с чем же связана его отставка.
Ну, об этом напрямую газеты не пишут, но, во всяком случае, отставка это рассматривается где-то как понижение определенное, эту точку зрения высказывает газета «Коммерсант» сегодня. Но, правда, оговаривается газета, что впоследствии Валерий Окулов может возглавить некий орган, который будет регулировать всю деятельность гражданской авиации, который ныне еще не существует, но создается. Пока же Валерий Окулов, опять же, официальной информации такой еще нет, но, судя по всему, уже принял предложение от Игоря Левитина стать его заместителем, то есть заместителем министра транспорта, который будет курировать гражданскую авиацию.
Можно ли сделать вывод из этих публикаций, что за Аэрофлот развернулась какая-то борьба, кто в ней в таком случае участвует?
Но об этом тоже нету каких-то данных, потому что, во всяком случае, вот будет теперь возглавлять Аэрофлот Виталий Савельев, который не имеет работы, опыта работы в авиации, но о нем все его бывшие коллеги отзываются как о сильном менеджере. Об этом вот как раз тоже сегодня пишет газета «Коммерсант». Но дело в том, что новый глава Аэрофлота будет претворять в жизнь разработанную под руководством господина Окулова стратегию развития группы Аэрофлот до 2015 года. Так что вот поэтому, судя, Окулов будет курировать развитие не только самого Аэрофлота, но и всей гражданской авиации. Это уже сегодня пишет газета «Время новостей». Ну, в общем, короче говоря, тут интрига получается не очень понятной и не очень ясной. Ну, а что касается Виталия Савельева, который стал новым генеральным директором, на 5-летний срок он назначен, он в последние 2 года занимал пост первого вице-президента АФК «Система». Ну, и вот это голосование, которое вчера прошло на совете директоров, где проголосовали все единогласно за отставку Окулова, за исключением самого Окулова, который воздержался, так вот это голосование в точности соответствовало подписанной вице-премьером Сергеем Ивановым директиве. Ну, немножечко можно сказать несколько слов о фигуре нового руководителя Аэрофлота. Виталий Савельев очень сильный менеджер по отзывам его бывших коллег, умный руководитель, прекрасно разбирается в экономике и финансах крупных предприятий. Ну и вот смысл назначения Савельева, как предполагает «Коммерсант», возможно, состоит в том, чтобы плотнее взять под контроль именно финансовые потоки компании. Об этом «Коммерсант» пишет со ссылкой на главу аналитической службы агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева. Савельев по основной профессии профессии финансист, известность он получил как банкир, да и в «Газпроме» связь «Инвести» и «Мерти» курировал именно финансовые блоки. При этом, как вот предупреждает эксперт, в условиях кризиса к финансам компании надо относиться предельно осторожно, не начинать сомнительных дорогостоящих проектов, следить за издержками и не допускать вывода денег из операционной деятельности компании. Ну вот, а что касается будущего Валерия Окулова, вот как раз вчера пресс-секретарь министра транспорта Левитина говорила, что рано говорить о том, что он принял предложение, но, тем не менее, по словам сразу нескольких членов Совета директоров Аэрофлота, на вчерашнем заседании министр напомнил Окулову о своем предложении, директорам сказал, что глава Аэрофлота над ним еще думает, но один из директоров со ссылкой на Игоря Левитина говорит, что господин Окулов уже согласился. Подтверждает это и источник, близкий к Аэрофлоту. Официально представление премьер-министру на назначение господина Окулова замминистра еще не оформлено, но принципиальное согласие он якобы дал.
Сегодняшние «Коммерсанты», время новостей об отставке гендиректора Аэрофлота Валерия Окулова. Самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Валерия Шабаева. Продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». Первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Главные ее темы – план правительства США по ужесточению контроля над финансовыми рынками и план президента США Барака Обамы о новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане, который будет представлен сегодня вечером.
Американское правительство намерено взять финансовую систему под беспрецедентный контроль. Соединенные Штаты готовы значительно расширить операцию в Афганистане. Очередные увольнения в ведущих американских газетах. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофонов Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Правительство намерено установить плотный контроль за тем, как функционирует финансовая система во имя ее стабильности. Однако многие опасаются, что чрезмерное государственное регулирование может ослабить одну из самых динамичных и прибыльных областей предпринимательства. Рассказывает Алан Давыдов.
Впервые за 70 лет, столкнувшись с реальной перспективой краха финансовой системы, правительство считает, что государственный контроль за финансовыми институциями будет наиболее эффективным способом предотвращения будущих кризисов и предлагает кардинально расширить государственный надзор за финансовыми рынками, создав новую контрольную структуру. Министр финансов Тимоти Гайтнер так очертил рамки предлагаемой реформы. Во-первых, мы должны создать единый орган, ответственный за системную стабильность главных финансовых институтов. Во-вторых, необходимо повысить требования к уровню капитала, которые должны поддерживать крупнейшие финансовые фирмы, жизненно важные для стабильности системы. В-третьих, потребовать, чтобы частные инвестиционные фонды с активами, превышающими определенный предел, зарегистрировались в комиссии по ценным бумагам и также соответствовали определенным требованиям к капитализации. В-четвертых, создать всеобъемлющую структуру для стабильного функционирования рынка производных ценных бумаг. Необходимо также создать более надежный механизм, позволяющий правительству защищать финансовую систему и экономику в целом от потенциального краха широкой группы финансовых институтов. О том, как могут сказаться предложения министра финансов Гайтнера на финансовых институтах, говорит экономический обозреватель газеты деловых кругов Wall Street Journal Дэвид Вессел. Эти меры позволят федеральной корпорации по страхованию вкладов контролировать гигантские страховые компании наподобие AIG и гигантские инвестиционные банки в той же степени, что и обычные банки. Предстоит огромное расширение полномочий правительства в области финансового регулирования. Думаю, что законодатели в целом не будут возражать против проекта Тимоти Гайтнера. Среди различных групп по интересам возможен ряд существенных разногласий о том, как весь этот механизм должен работать. Страховые компании, хеджевые фонды начнут маневрировать, влиять на своих друзей в Конгрессе. Но насколько достаточной будет их пробивная сила, чтобы перетянуть одеяло на себя, и насколько быстро предложения Гайтнера будут реализованы, вопрос открытый. Некоторые эксперты сетуют, что осуществление этих идей может сковать финансовую активность, уменьшить прибыль финансовой индустрии. При этом они вряд ли способны гарантировать финансовую стабильность в будущем. Ведь оказались же неэффективными нынешние формы государственного надзора. Законодатели могут начать обсуждение проекта Тимоти Гайтнера по широкомасштабной реформе финансовой системы уже на будущей неделе.
Рассказывал Алан Давыдов. Администрация Барака Обамы готова уделить гораздо больше сил и средств в попытке стабилизировать Афганистан. В пятницу в Вашингтоне будет обнародован план, согласно которому США готовы взять на себя больше ответственности за восстановление страны.
Слово Яну Рунову.
Помимо дополнительного 17-тысячного контингента, который прибудет в Афганистан к концу лета, туда будут направлены еще 4 000 военных советников и сотни американских специалистов по сельскому хозяйству, здравоохранению, образованию. Бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Эли Краковский считает, что при определенных условиях проблему Афганистана можно решить.
Я думаю, можно добиться серьезного успеха в Афганистане, если удастся стабилизировать положение в Пакистане, которое является главным источником афганской проблемы. Пакистанское руководство потеряло контроль над экстремистами в армии и в обществе в целом. К сожалению, запереть границу между Пакистаном и Афганистаном невозможно. Через пограничные горы проходят около 300 троп. Правительство в Кабуле крайне неэффективно, коррумпировано, но и оппозиция далеко не едина, что тоже нехорошо, ибо не с кем там вести переговоры. То, что администрация Обамы обратила более серьезное внимание на Пакистан, правильно. Однако к решению афганской проблемы надо привлечь и другие страны региона.
В целом, вы считаете, что администрация Обамы берет верное направление относительно решения афганской проблемы?
Думаю, это пока открытый вопрос. Надеюсь, что направление правильное.
Но совершенно ясно, одно лишь увеличение военного контингента Соединенных Штатов не решит проблемы. Укрупнение корпуса военных советников, которые будут обучать афганских солдат, очень верный шаг, ведущий к тому, чтобы афганцы смогли сами себя защищать. Меня беспокоят разговоры об ограниченных задачах. Вместе с укреплением афганской армии необходимо укреплять афганское правительство, которое обладало бы реальной властью. Беспокоит и то, что некоторые страны, в частности Иран, настаивают на уходе американских войск из Афганистана. Катастрофой для Афганистана может обернуться иракский вариант. Нельзя объявлять сроков вывода войск. Если это произойдет, мы станем свидетелями крайней нестабильности во всем регионе. В планы Обамы входит увеличение помощи Пакистану. Исламабаду Соединенные Штаты предоставят гуманитарную помощь в 3 раза больше, чем сейчас, по $1,5 миллиарда в год в течение 5 лет. Но если Пакистан не перестанет поддерживать вооруженное сопротивление в Афганистане, военная помощь будет прекращена.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Сейчас напомню, что сегодня в час дня стоит не пропустить на наших волнах программу «Час пресс». Она тоже будет в прямом эфире. Посвящена она грядущему весеннему призыву. Выполнят ли военкоматы новый план, который спущен им в этом году? Таков вопрос, который задает Елена Рыковцева гостям своей программы. Напомню, военкоматы должны набрать 305 тысяч призывников. Это почти втрое больше, чем прежде. Зачем армии столько новобранцев? Еще один вопрос. Обсуждает генерал-майор в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Павел Золотарев, военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов и обозреватель московского комсомольца, отец троих сыновей, между прочим, Александр Минкин. Ведет программу, еще раз напомню, Елена Рыковцева. А во второй половине часа нашей программы вас ждет новости культуры. Музыканты решили возродить группу «Шпандау Беллет». Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что британские власти впервые за последние 10 лет решили выдать России граждан РФ, обвиняемых в уголовных преступлениях. За этой новостью следит наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. И репортаж из Томска, где вынесен приговор по одному из самых громких убийств последних лет.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации убит боевик, блокированный в частном доме. Задержаны 2 находившиеся с ним женщины. В перестрелке ранен сотрудник правоохранительных органов. Общественные слушания, посвященные новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, пройдут сегодня в Сахаровском центре. Сегодня в Екатеринбурге и еще 20 городах Свердловской области пройдут митинги против роста тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги. Кемеровскому блогеру Дмитрию Соловьеву грозит лишение свободы сроком до 2 лет за критику правоохранительных органов. Об этом радиостанция «Эхо Москвы» сообщил координатор движения «Оборона» Олег Козловский. В Москве под эгидой Шанхайской организации сотрудничества открывается международная конференция по Афганистану. Будут обсуждаться совместные меры по борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками. В Мосгорсуде начинаются предварительные слушания по делу главного инспектора московского финнадзора Сергея Смирнова, который обвиняется в получении взятки. На Украине оппозиционная партия регионов проводит сегодня антиправительственные акции. Митинги под лозунгом кризису «Стоп, власть к ответу» намечаются почти во всех областных центрах страны. Представители США, Японии и Южной Кореи встречаются сегодня в Вашингтоне для обсуждения проблем, связанных с возможным запуском северокорейской баллистической ракеты. Два американских боевых корабля, базирующиеся в Японии, уже вышли в море с целью отслеживания запуска. В столице Киргизии, Бишкеке, сегодня проходит митинг оппозиции. Участники акции требуют, чтобы президент Бакиев прекратил политические преследования и отказался от участия в президентских выборах, назначенных на 23 июля. Президент США Барак Обама сегодня обнародует основные положения новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане. Об этом сегодня объявил Белый дом.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас вернемся в нем к главной нашей сегодняшней теме. Правительство России в рамках сокращения бюджета в 4 раза сократило государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на заявление представителя Федеральной миграционной службы Константина Полторанина. Отразится ли эта мера на будущих репатриантах, выясняла Тамара Леленкова.
С 8 миллиардов рублей, которые планировалось потратить в 2009 году на привлечение в Россию переселенцев, бюджет сократился до 1 миллиарда 800 тысяч рублей. Эта сумма может быть потрачена на оплату проезда, подъемной из расчета 40-60 тысяч рублей, плюс 15-20 тысяч на каждого члена семьи, а также пособие в размере 50% от прожиточного минимума в регионе до момента трудоустройства. Однако до сих пор возможностью вернуться в Россию воспользовались около 10 тысяч жителей стран СНГ, а не сотни тысяч, как планировалось. Рассказывает член Комитета за гражданские права Эдуард Рудык.
Бюджет практически не работал. До сих пор очень много даже в офисах благотворительных правозащитных организаций наши соотечественники фактически живут. И это несмотря на то, что в бюджет такие средства заложены. Теперь в связи с сокращением данных средств, я думаю, что ситуация с этим будет еще хуже. А ввиду того, что те люди, которые хотят уехать, имеют там часто конфликтную ситуацию, то эти люди имеют шанс стать просто обычными московскими или питерскими бомжами.
Директор Центра этнополитических и региональных исследований Владимир Мукамель считает, что сокращение бюджета на добровольное переселение соотечественников серьезных последствий иметь не будет, поскольку программа не работала и прежде.
Основное, на мой взгляд, это то, что недоучитывалась необходимость согласования интересов федерального центра, регионов, принимающего населения и самих мигрантов. Дело в том, что федеральный центр берет на себя в соответствии с этой программой минимум обязательств. А такие мелочи, в кавычках, как создание рабочих мест, жилье, социальная инфраструктура, ложится на местные власти. Соответственно, местные власти старались всеми силами манкировать эту программу.
Ведь деньги были заложены в бюджет, деньги не маленькие.
Да, деньги не маленькие, но парадокс в чем? Как вы их используете? Если нет этого потока, на который выделены эти деньги, разумеется, их нужно было секвестрировать. Это бессмысленно тратить миллиарды рублей на сотни, даже на тысячи соотечественников.
Итак, объединение соотечественников на российской земле, которое должно было бы состояться благодаря выделенным в рамках государственной программы средствам, не произошло. Впрочем, российское правительство надежды не теряет и полностью малоэффективный проект не закрыло. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Чем Россия может привлечь русскоязычных граждан бывших республик Советского Союза? Такой вопрос мы попросили нашего корреспондента в Пятигорске Ладу Леденева задать прохожим на улицах этого города.
Наличием жилья и работы. Права те же самые, что и у нас должны быть. Но если они нужны государству, наверное, должно и государство заботиться, верно?
Прежде всего надо построить квартиры, чтобы они переехали, и дать работу. Это государственная программа должна быть. Строительство жилья для переселенцев, как, допустим, есть в некоторых развитых странах такая программа. Просто так никто не приедет. Правительство должно прислать самолет. Своим ходом люди многие не смогут по причине финансовых трудностей выехать. Наши нужны всегда.
Вот, например, за основу можно было взять Столыпинскую реформу. Она великолепная сама по себе. Когда давали по 3% кредиты, люди могли строиться. У нас Сибирь не освоена. Великолепно можно там, например, обосноваться. Как можно говорить, когда кризис? Когда кризис, они знают, как выйти из этого кризиса. И говорить об этой программе, наверное, детально можно говорить, допустим, о такой-то сумме, если вы уже можете применить статистически то, точные данные, сколько приедут?
Квартира нужна, чтобы. Не сразу, конечно, со временем. И работа нужна в первую очередь, работа нужна. Так не каждый поедет, а если будет государство помогать, то поедут.
Работа и жилье самое главное. А вообще, они хотят сюда приезжать? Может быть, они, скорее всего, уедут в другое место жительства, чтобы было у них и жилье, и работа. Вы думаете, государство будет выделять деньги? Ну, в ближайшие 10 лет навряд ли, потому что кризис задушит всех.
Работу. Только работу. Вы понимаете, работа должна быть высокооплачиваемой. Все, больше ничего. Я говорю о работоспособном населении. Они нужны очень нам, потому что народ вымирает, количество населения уменьшается.
Наши граждане. Ой, наших, конечно, все надо обеспечить. Ну как же, это же наши люди. Но они же наши. Как же их можно лишить этого всего? Конечно, боже мой. Конечно, всем. Ну как же, они же наши. Как же их можно бросить? Ни в коем случае.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, чем Россия может привлечь русскоязычных граждан бывших республик Советского Союза. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру сообщило, что британские власти впервые за последние 10 лет решили выдать России граждан РФ, обвиняемых в уголовных преступлениях. По словам начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Саака Карапетяна, окончательное решение об экстрадиции двух человек уже принято. Наталья Голицына попросила прокомментировать эту информацию политического редактора лондонской газеты «Таймс» Майкла Биньона.
Думаю, что самым подходящим словом для комментария здесь могло бы быть слово «возможно». Дело в том, что пока по этому поводу в Британии не было никаких официальных судебных слушаний. Да и сама информация «Интерфакса» крайне туманна и неопределенна. Русские, прежде всего, должны были бы обратиться в британский суд, если хотят, чтобы упомянутые два человека были экстрадированы. И возможно, что суд может согласиться на это, потому что, похоже, речь идет о чисто уголовных делах, без какой-либо политической подоплеки.
Можете ли вы назвать, кто эти люди, выдачи которых добивается российская генпрокуратура?
Имена не называются. Подозревается, что один из них — предприниматель Евгений Чичваркин, бывший владелец компании «Евросеть», который при таинственных обстоятельствах примерно месяц назад оказался в Британии, который обвиняется в России в чисто криминальной деятельности. Кто может быть вторым человеком, трудно сказать. Британские власти крайне неохотно предоставляют информацию и называют имена до того, как эти случаи разбираются в суде. И только тогда они могут подтвердить, чье дело об экстрадиции рассматривается. Британские власти никогда ничего не скажут о делах, которые, насколько мне известно, официально еще даже не начинали рассматриваться. Совершенно очевидно, что русские допустили эту утечку информации из Москвы, чтобы оказать определенное давление на британскую сторону, учитывая, что Британия сейчас стремится улучшить политические отношения с Россией.
Российская генпрокуратура утверждает, что добивается экстрадиции примерно 20 российских граждан, проживающих в Великобритании. Можно ли их всех назвать политическими беженцами?
С точки зрения России, все они уголовные преступники, поскольку российские власти утверждают, что все они замешаны в деятельности, которую в России считают криминальной. Случай Бориса Березовского, который уже много лет проживает в Британии, красноречивый тому пример. Его русские хотят заполучить в первую очередь. Однако крайне невероятно, чтобы люди с политической репутацией были экстрадированы. Прежде всего, любой британский суд должен будет решить, сможет ли такой человек предстать в России перед честным и объективным судом. Именно это служит главной причиной давать или не давать разрешение на экстрадицию.
А не может ли в данном случае идти речь о сделке между российскими и британскими властями? Россия дает разрешение на выдачу Андрея Лугового, а британские власти, в свою очередь, выдают кого-то в Россию.
Было бы заблуждением думать, что такая сделка возможна. Британская правовая система очень четко регулируется судебными процедурами. Даже если такого рода сделки способствовали бы потеплению российско-британских отношений, а это без сомнения так, и даже если бы Британия хотела заполучить господина Лугового для суда, нет никаких оснований предполагать, что решения этих дел как-то могут быть взаимосвязаны. В Британии это неминуемо восприняли бы как политическую сделку, а это абсолютно недопустимо в британской правовой системе. И это то, чего российская сторона никогда не могла понять.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас в утренней программе «Время свободы», новости культуры и комментарий. У микрофона Ефим Фиштейн и Дмитрий Волчек.
В Нью-Йоркском музее американских финансов открылась выставка «По следам кризиса». Ее организаторы решили проследить историю нынешней рецессии и предложить хронологию событий на Уолл-стрит за 2 года – с февраля 2007 по февраль 2009 года. Директор музея Ли Келлорен назвал финансовый кризис сложнейшим рукотворным бедствием современности. Британский аукционный дом «Бонхэмс» сообщил, что ему не удалось продать партитуру музыки к знаменитому фильму Альфреда Хичкока «Психоз». Музыку к триллеру 1960 года написал Бернард Херман. 20-страничная работа хранилась у вдовы композитора, скончавшегося в 1975 году. Предполагалось, что партитура будет продана за 40 тысяч фунтов. Музыканты британской группы «Шпандау Балет», распавшиеся 20 лет назад, объявили о том, что они снова соберутся вместе и в октябре начнут британское турне. После распада одной из самых известных групп 80-х годов, 5 ее участников судились из-за гонораров за песни, однако теперь сообщили журналистам, что прежние раздоры забыты. В Сиднейском оперном театре прошел вечер памяти датского архитектора Йорна Утзона, спроектировавшего это здание. Выступали австралийские политики, музыканты и актеры. Утзон, скончавшийся в ноябре прошлого года, ни разу не видел своего завершенного шедевра. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
В истории строительства Сиднейского оперного театра столько прекрасных и драматических деталей, что она легла в основу оперы под названием «Восьмое чудо». Премьера, разумеется, состоялась в том же самом здании. Такие сценарии любят в Голливуде. Малоизвестный архитектор выигрывает международный конкурс, предлагает революционный проект, берется за дело, строительство затягивается, становится все дороже, год идет за годом, и, наконец, когда здание уже почти готово, гений увольняют, и он покидает страну, поклявшись никогда не возвращаться. Проходит несколько лет, и здание, на которое чиновники пожалели денег, становится не просто главной достопримечательностью Сиднея, но и символом всей страны. Йорну Утзону часто писали люди, восхищенные его творением. Однажды он получил письмо от женщины, признавшейся, что она хотела покончить с собой, бросившись в море, но передумала, когда увидела в воде прекрасное отражение оперного театра. Эту историю рассказал на вечере в Сиднее сын архитектора Ян, а его сестра добавила: «Здание так красиво, что в каком-то смысле его возвел сам Бог».
Новости культуры представили Ефим Фиштейн и Дмитрий Волчек. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве под эгидой Шанхайской организации сотрудничества открывается международная конференция по Афганистану. Ожидается, что для участия в ней в Москву прибудет генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер. Кемеровскому блогеру Дмитрию Соловьеву грозит лишение свободы сроком до 2 лет за критику правоохранительных органов. В ингушской станице Орджоникидзевская в ходе спецоперации убит боевик, блокированный в частном доме. Ранен сотрудник правоохранительных органов. Представители США, Японии и Южной Кореи встречаются сегодня в Вашингтоне для обсуждения проблем, связанных с возможным запуском северокорейской баллистической ракеты. Официальные курсы валют: доллар 33 рубля 47 копеек, евро 45 рублей 44 копейки. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» время рассказать о самых главных новостях в Москве и Санкт-Петербурге. За ними следит наш корреспондент Вера Володина.
Москва. По данным столичного департамента потребительского рынка и услуг, средняя стоимость потребительской корзины в марте не превышает 2500 рублей, чуть выше в сетевых магазинах, а самая низкая в магазинах для льготников – 2058 рублей 17 копеек. Петербург. На 25% меньше будут платить с апреля за вывоз отходов горожане, участники программы по раздельному сбору мусора. Так город поддержит селективный сбор мусора. В Петербурге установлено почти 4500 бачков для раздельного сбора, который сегодня считается экономически невыгодным. Москва. Объемы строительства жилья в центре Москвы сохранятся на уровне прошлого года. Префект Центрального административного округа Алексей Александров, рассказывая журналистам о планах строительства и капитального ремонта, обратил внимание на дома эпохи конструктивизма и заявил, что, по его мнению, лучше было бы не признавать их памятниками архитектуры, а построить на их месте современное жилье.
Мы просим подходить к этому вопросу достаточно избирательно. Почему? Буденовский поселок, да? Наверное, в свое время это была прогрессивная мысль в 24-27 годах, когда он застраивался. Лифтов нету. Планировка квартир оставляет желать лучшего. Те отдельные квартиры, которые там есть, имеют кухню в 4 квадратных метра.
Петербург. В Смольном подписано соглашение о сотрудничестве с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства. По соглашению отобрано почти 500 участков городской территории, которые, находясь в федеральной собственности, не использовались. Они не только пригодны для жилищного и промышленного строительства, но имеют и готовую инженерную инфраструктуру. В торгах уже в этом году инвесторам будут предложены первые 2 десятка участков. Москва. Прокуратура Московской области выявила факты нарушения прав воспитанников школы-интерната в Люберцах. Детей незаконно помещали в психбольницы, а в квартирах, предназначенных для сирот, проживали сотрудники школы. Как правило, это происходило с подростками, самовольно покидавшими интернат, либо нарушавшими дисциплину. Детей не только принудительно направляли в психиатрические больницы, но и незаконно применяли в их отношении специальное медикаментозное лечение. По материалам проверки собираются возбудить уголовное дело. Петербург. 3 молодежных объединения экстремистской направленности поставлены на учет в ГУВД Петербурга, а также 1600 несовершеннолетних. 2/3 из них причисляют себя к скинхедам, остальные к футбольным фанатам. Москва. На восстановление храмов из городского бюджета в этом году направят более 180 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на оказание помощи по ремонту и восстановлению 15 православных церквей, одной баптистской церкви и одной мечети. Петербург. Открываются регулярные авиасообщения Петербурга с Ашхабадом. Рейсы будут выполняться раз в неделю самолетами туркменских авиалиний. Новости Москвы и Петербурга, 27 марта, Вера Володина.
Городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Томска. Здесь вынесен приговор по одному из самых громких убийств последних лет. Предприниматель Игорь Вахненко был убит во время допроса в кабинете начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Геннадия Никифорова. Присяжные заседатели вынесли Никифорову обвинительный приговор. Суд приговорил бывшего милиционера к максимальному сроку заключения. Репортаж из Томска Мелани Бачиной.
Бизнесмен Игорь Вахненко был убит в стенах АБЭП УВД Томской области в конце сентября 2007 года. Трое сотрудников областного АБЭП задержали предпринимателя на автомойке, после чего живым его уже никто не видел. Спустя 5 дней тело бизнесмена нашли. Милиционеры закопали его в лесу в 10 километрах от Томска. Фирма Игоря Вахненко занималась добычей золота в Хакасии. Никаких претензий со стороны правоохранительных органов ни фирма, ни сам Вахненко не имели. Жена погибшего, Наталья Вахненко, с самого начала была уверена, мужа убили.
Справка о смерти у меня есть, и в ней указана причина. Пока я тоже не от себя это говорю, поэтому опираясь на этот факт и то, что я видела своими глазами. Во-первых, явные были побои, это без сомнения. Тело было очень много гематом было на теле, и в том числе на голове, на лице. Я думаю, что его убили.
Прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям – убийство и превышение должностных полномочий. В ходе следствия выяснилось, что, вызывая людей на допросы, Геннадий Никифоров применял к ним силу, заковывал в наручники и избивал. Четыре эпизода превышения должностных полномочий присоединили к делу об убийстве Игоря Вахненко. По версии прокуратуры, сотрудник АБЭП Геннадий Никифоров нанес предпринимателю не менее 28 ударов, от чего бизнесмен скончался. Судебный процесс по делу Никифорова длился 5 месяцев. Присяжные заседатели поддержали позицию гособвинения, признали экс-сотрудника АБЭП виновным и незаслуживающим снисхождения. Сам Геннадий Никифоров своей вины так и не признал. По его версии, предприниматель скончался в его кабинете во время допроса, после чего милиционер выкинул тело из окна 4-го этажа. Именно этим подсудимый объяснил факт многочисленных ушибов и переломов на теле погибшего. Вот что в своем последнем слове сказал сам Геннадий Никифоров.
Я не согласен с тем, что сказал обвинитель о сроке. Я извиняться ни перед кем не собираюсь. Логичнее было бы, в принципе, не попросить, что не ограничивается сроком. Я считаю, что все-таки необходимо такое обеспечение забрать.
Приговор суда полностью совпал с позицией гособвинения.
По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Никифорову лишение свободы на 24 года в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.
Адвокат Никифорова Марина Жилко заявила, что приговор будет обжалован.
Защита будет настаивать на оправдании.
Именно 24 года колонии строгого режима просила для Геннадия Никифорова гособвинитель Елена Лобазанова. Прокурор не скрывает, приговором довольна.
Наказание, оно имеет целью не только возмездие и восстановление социальной справедливости. Согласитесь, что нельзя поднять из могилы мертвого человека. Но вместе с тем наказание имеет свою целью профилактики преступлений в будущем. И я надеюсь, что данный приговор послужит надежным назиданием всем другим работникам властных структур, не только милиции, любых других.
Родственники Игоря Вахненко и вдова предпринимателя тоже решением суда довольны. Наталья Вахненко жалеет лишь о том, что наказание за убийство мужа понес лишь один Геннадий Никифоров.
Меня только расстраивает одно, что он один. Хотелось бы, чтобы люди, которые еще участвовали в этом преступлении, были бы рядом с ним. Но, а в остальном я довольна.
Томский областной суд, кроме всего, удовлетворил гражданский иск вдовы бизнесмена. Так как в момент совершения преступления Геннадий Никифоров находился на службе, Наталья Вахненко получит компенсацию морального ущерба 2 миллиона рублей из казны Российской Федерации. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В утреннем выпуске программы «Время свободы» время для второй части нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее главная тема – как выживают в условиях кризиса американские печатные издания.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратко о некоторых из новостей дня и о том, как газеты пытаются избежать дыхания смерти. Многомиллионные убытки понесли богатые любители искусства, среди них легендарный теннисист Джон МакКенрой, ставший жертвой мошенничества владельца известной Нью-Йоркской галереи. Прельщенные статусом владельца известного произведения искусства и потенциальной прибылью, 26 клиентов Лоуренса Саландера приобрели у него право на частичное владение полотнами художников-модернистов. Поскольку владение частичное, работы оставались в галерее Саландера. И, как утверждает следствие, он продавал уже давно проданное и поделенное между несколькими владельцами новым и новым покупателем. В результате, по словам следователей, за 13 лет мошенничества 59-летний Саландер присвоил по крайней мере 88 миллионов долларов. Как говорят специалисты, нездоровый скачок цен на произведения модных модернистов побудил инвестировать в искусство новоришей миллионеров, которые стали удобным объектом манипуляций. Галерейщику, в случае признания виновным, грозят несколько десятков лет тюрьмы. Обрезание, как выясняется, может служить не только эффективным средством предотвращения распространения СПИДа. Удаление крайней плоти, согласно последним исследованиям, значительно уменьшает вероятность передачи герпеса и вируса папилломы. В результате 2-летних наблюдений выяснилось, что опасность заражения герпесом у обрезанных мужчин уменьшается на 40%. Вирусом папилломы почти на 50%.
Эти данные, только что опубликованные в авторитетном американском медицинском журнале, уже дали повод для дискуссий о том, должно ли федеральное правительство формально рекомендовать обрезание младенцев. Согласно неофициальной статистике, эта процедура и так чрезвычайно популярна в США. Ей подверглись около 80% мужчин. Две наиболее влиятельные газеты США, «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», планируют дальнейшее сокращение персонала. Недавно «Нью-Йорк Таймс» была вынуждена заложить свою новую штаб-квартиру. Газеты поменьше закрываются. Некоторые аналитики вообще засомневались в жизнеспособности модели традиционной газеты, как средства информации. Доходы газет резко упали, потому что рекламодатели уходят на телевидение и на интернет, рассказывает Владимир Морозов.
Еще до объявления о новых планах по экономии средств, «Нью-Йорк Таймс» успела сократить 100 сотрудников и сейчас урезает зарплату тех, кто не состоит в профсоюзе. Такое решение было очень трудно принять, заявил президент издательского дома «Таймс» Артур Сальцбергер. Но, добавил он, у нас нет выбора, мы в очень трудном положении. Другим газетам еще труднее. За последнее время многие из них лишились более 20% рекламы. Недавно закрылась издававшаяся в городе Сиэтл газета «Пост Интеллиджанса». Ожидают, что та же участь постигнет «Сан-Франциско Кроникл». Для того, чтобы выжить, газета «Journal Constitution» в городе Атланта сокращает треть журналистов. Те из них, кто не хочет идти в Макдональдс и продавать гамбургеры, пытаются найти выход из положения. Пол Стайгер был одним из редакторов газеты Wall Street Journal и рассказывал читателям о прелестях свободного рынка. Неблагодарный рынок лишил редактора работы. Тогда он создал компанию ProPublica.
I don't even have to think about revenue. I don't have to think about circulation. I don't have to think about advertising.
Теперь мне не надо думать о доходах, тиражах и рекламе. Мы занимаемся журналистскими расследованиями различных безобразий и поставляем готовые материалы газетам на радио и на телевидении.
So that positive steps are taken by the public to change them.
Платы за свои услуги ProPublica не берет. Ее материалы могут использовать и в «Нью-Йорк Таймс», и в других газетах. При одном условии – печатать статью без сокращений и со ссылкой на компанию ProPublica. Ее 20 с лишним сотрудников получают зарплату из тех 10 миллионов долларов, которые ежегодно дают на благое дело супруги Херб и Мэрион Сэндлер. Но не у всех журналистов есть такие богатые покровители. Поэтому вариант некоммерческой фирмы типа ProPublica скорее исключение из правил. Кризис, в частности, в газетном деле, приучает моих коллег жить посредством, которые, увы, сокращаются.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Ее провел Марк Крутов, продюсеры Михаил Касторов и Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей не пропустите повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Пришло ли время рапортовать о завершении контртеррористической операции в Чечне? Об этом говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ставка правительства не окажет совершенно никакого влияния на председательство Чехии в ЕС.
Мы должны прежде всего исходить из интересов ребенка.
Организаторы акции отказались от предложенного городскими властями маршрута шествия.
Мы ожидаем провокации со стороны правительства.
Предположительно, индивидуальный предприниматель совершил убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».